В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск будет посвящен месту веры, скажем прямо, православия в современной России. Источник надежды или источник опасности? В нашей сегодняшней программе участвует Мария Рябикова и Сергей Шаров-Долане. Будем уж без отчеств, по-православному, как в храме. Я позволил себе объединить вас как православных, во-первых, и как, ничего, если будут говорить, политические активисты.
Да, да, так оно и есть.
Хорошо. Обычно принято вас как правозащитника представлять слушателям «Радио Свободы», а мне кажется, что вот в этом контексте политический активист актуальный. Проблема понятная. Выборы не принесли даже того, что малого, что от них все-таки кто-то ожидал. И как в таких случаях бывает, эффект обманутых ожиданий, даже если ожиданий не было, но обман оставляет осадок. И не только, конечно, православно. Давайте начнем с небольшого интервью с Юрием Кирилловичем Сипко, баптистом, человеком, ну, в общем, тоже политически очень ангажированным, активным. Вот есть у него надежда на возрождение страны, возрождение России.
Что для того, чтобы Россия стала нормальным государством, вопрос, правда, возникает, что такое нормальное государство. Но если из таких сегодняшних ценностей нормальное государство, где есть права, свободы, где есть верховенство права, где есть уважение личности, права личности, то до такого стандарта Россия, конечно, не дойдет в ближайшей перспективе. Мои основания вот так думать и быть в этом убежденным покоятся на том, что в российской власти, например, три ветви власти, взять исполнительную власть, она декларирует и осуществляет все точно наоборот. Никаких прав и свобод у человека нет. Никакого права не существует в России для гражданина. Государство все, гражданин ничто. И эта судебная власть демонстрирует, подавляет даже те маленькие всполохи какого-то вот обращения к власти за свободой, за правами. И наша законодательная власть – это такая просто продажная девка, которую даже стыдно назвать властью, потому что выбранные народом депутаты представляют из себя такие шестеренки, которые вращаются по приказу из администрации президентской. Значит, и на фоне вот этих трех ветвей власти сама собственно, страна, народ, самая высокая ценность – люди. Я пытаюсь всматриваться в народ, я пытаюсь увидеть в народе вот эту жажду по этим ценностям нормального государства. Нет таких запросов. Нет таких запросов. Мы спокойно и давно смирились с тем, что государство – это такая подавляющая сакральная власть. Вопросы, которые задавать нельзя, принимать от нее нужно все, что она захочет, исполнять нужно безропотно. И вот этой массе, вот в этом подданническом сознании нашем, даже не проявляется никаких намеков на то, что мы хотим честного отношения к народу, мы хотим достойного, уважительного отношения к народу, мы хотим права, которое бы одинаково было бы по отношению к простому гражданину и по отношению к президенту страны. И над всем над этими институтами государства существует еще религиозная некая субстанция, называемая церковью, в которой тоже хотелось бы видеть стандарт высокой нравственности, и она бы давала мне надежду, что да, есть в России перспективной в церкви демонстрируется та же самая установка. У человека нет прав, человек не имеет никакого достоинства. Рождается он, его несут туда. Жениться, он должен пойти там получить освящение брака своего. Да? И на смерть ему тоже говорят. Вот такая наша культура. Русский, значит, православный. Не русский, не православный. Это то, что еще в царской России было. Сегодня снова поднято на щит. А православный – это значит, не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. И поэтому он в своей собственной судьбе – это просто маленькая такая вот механическая машиночка, которую должна кто-то направлять и кто-то вести.
Я скромно умолкаю, потому что после такой характеристики православной церкви человеку, внешне похожему на православного священника, лучше молчать. Что скажут миряне? Мария Александровна.
Ну, насчет роли православной церкви в России, к сожалению, тут можно, в общем, только согласиться, поскольку альтернативное православие, оно не очень известно, и, к сожалению, вот то, что люди знают о православии, оно, в общем, людей думающих и честных не очень может располагать в его пользу. Ну вот, например, чего ждут от церкви? От церкви, мне кажется, все-таки ждут, во-первых, ждут слова истины, ждут ответа на какие-то вопросы, на жизненные вопросы.
А вот. Это не инфантилизм?
Все-таки, поскольку как церковь, она позиционирует себя как некоторая, так, ну, что она имеет связь, вот все-таки, что она рассуждает на уровне духа, на духовном уровне, поскольку вот она как церковь Христа, как церковь Христа. Ну, вот, и люди хотят, я думаю, ну, изначально услышать все-таки там вот ответы на самые главные свои вопросы, на которые они не могут ответить там с помощью разума. Вот. Но, к сожалению, я сейчас, мне кажется, что даже вот сама эта жажда и сами эти вопросы, они как-то пропадают, и уже, может быть, даже от церкви ничего особо и не ждут, потому что цена слова, она очень упала, очень стала низкой. То есть говорить можно много, услышать много, можно много хорошего, много правильного. И сам Кирилл иногда говорит, патриарх, вполне себе христианские вещи может сказать, и в то же время совершенно расходится все с делами. То есть это на самом деле тоже отражение государственной модели, как правильно сказали, то, что вот это расхождение между словом и делом, вот это полный такой релятивизм, он церковь, получается, что его как бы зеркально отражает. То есть вот как Путин, например, перед выборами, вот этот памятник репрессированным, значит, его открыл, и тут же, буквально тут же, вот не успели пройти эти выборы, как вот пытки, причем пытки не только там где-то, о которых мало слышно, но прямо Москва, Питер, вот молодые ребята, анархисты, антифашисты, просто вот об этом уже знают, говорят, и получается, что вот люди видят и ту картинку, как бы, и эту, и люди перестают уже даже, может быть, искать истины, и, может быть, церковь как раз была бы, могла бы быть той инстанцией, которая, вот, у которой слово и дело совпадают. Потому что без этого получается, что у людей действительно, у всех нас, не только у там путинистов каких-то, действительно может произойти духовная шизофрения и как бы случается, потому что люди, когда человек постоянно слышит противоположные вещи или слышит одно, а видит другое, в общем, он перестает адекватно воспринимать реальность просто. Вот. Мне кажется, это главная проблема.
Согласна?
Ну, в целом, да.
Переходим в католичество. Будет лучше? Или да. Баптизм?
Нет, тут заключается вот в чем. Очень важно. Православная церковь – это очень остро, конечно, но надо сказать, что, в общем-то, во всех основных церквах слишком велика стала роль традиции. Это время от времени такое в церквях уже бывало. Что и вызывало потом реформацию, потом контрреформацию, обновление церкви. Вот Франциск Ассизский тоже. Это попытка такая вернуть церковь, ну, в... к ее предназначению, к поиску истины, честному ответу на вопросы и некому моральному авторитету в обществе, а не обрядовой стороне отправления треп, так скажем. У нас это особенно остро, мы же просто прекрасно видим, как православная церковь сейчас, ну, просто такой ритуал, не более того, это такая оболочка. В ней же нет ничего. Ну, нет, я не говорю, нет, есть отдельные люди, но...
Ну, вы же в ней есть.
Понимаете, есть люди, но нет церкви. Это разные вещи все-таки.
Вот церковь. Есть церковь на уровне, может быть, отдельных общин, отдельных каких-то молитвенных групп. То есть она, вот как она практически в первые века христианства, она существовала на уровне очень маленьких общин, вот в каком-то подполье. Вот мне кажется, что, может быть...
Но церковь да. Как институция, вот такая да. большая церковь, значит, она утратила... Ну, слушайте, ну... Происходит черти, что мы видим, какая грязь творится в нашем обществе, в нашем государстве. Просто грязь откровенно. И мы не видим, чтобы церковь сказала, просто назвала черное черным, а белое белым.
А вам было бы легче?
Ну, понимаете, это людям помогло бы, поддержало бы тех людей, которые это видят. И для них, ну, они же выделяют огромное количество, ну, как сказать, огромное, небольшое, к сожалению, количество людей, но люди оказываются совсем в одиночестве.
Меня что смущает? Во время Второй мировой войны вот те немногие люди, которым удалось вырваться из немецких концлагерей и ехали в Вашингтон, ехали в Лондон и говорили, что мы жаждем даже не освобождения, не надо там бомбить, потому что война может бомбить, но нам будет легче, если скажут. Я не всегда мог понять эту логику. Почему легче? Когда в истории раннего христианства церковь кому-то помогала? Наоборот, она была предметом гонений, вот как Маша сказала, значит, маленькие группы попадут под Нет. доносчика, распнут.
Легче Нет, то, что произносится значит, вот правда. Сама... Легче то, что произносится правда, это очень важно.
А это не противоречит самой сути веры и веры именно Христовой, которая по определению вера в Сына Божьего, а не в институцию. Церковь производная. Она не должна быть в этом смысле институцией. И когда люди ждут церковь, они ее путают с РКПБ тогда.
Да, нет, но это большая действительно очень проблема церкви как института, вообще право в церкви и как отношение к иерархии в церкви. Это я как раз пишу сейчас диплом вот, в Киеве, институт религиозных наук. Я пишу диплом по книге Афанасьева, Николай Афанасьев, такой священник вот, православный, и как раз там ставится проблема вообще права в церкви, возможно ли оно, и он на него практически отвечает отрицательно, как говорит о праве, как о чем-то вот, противоречащем самой природе церкви и о вхождении права в церковь, как о чем-то вот, отрицательном. Причем он в то же время, он считает, конечно, для общества, для государства, он считает, что право необходимо и для жизни той же церкви в обществе тоже. Но вот такой взгляд, как бы, вообще эта проблема очень сложная, потому что где какое-то сообщество людей, там неизменно появляются какие-то правовые отношения, то есть я имею в виду там не обязательно демократические, там иерархические разные, вот поэтому... существование церкви в истории вне института, я не знаю, как бы, возможно ли это очень вообще сложная проблема.
А как Господь сказал, по слова их слушайте, а по делам их не поступайте. Хороший алгоритм.
Ну да.
А хочется большой и чистой любви.
Нет, конечно, но все-таки, если... Мы говорим, все-таки я глубоко убежден, что церковь, что христианство, я же говорю не церковь, а христианство, это религия истины, религия свободы. Если церковь как институция выступает на стороне против истины и против свободы, это катастрофа. Это катастрофа, потому что, к сожалению, для очень многих людей необходимо, ну, грубо говоря, в школе детям нужен учитель все-таки, чтобы дети чему-то научились. В некотором смысле церковь – это такой духовный священник, духовный учитель, который не доведет вас до Царствия Божия, который поможет сделать первые шаги, но их надо сделать правильно.
Сергей Александрович, а в каком возрасте, извините, детьми-то перестаем быть?
Это особый разговор. Вы знаете, я только что недавно разговаривал с Сергеем Николоповым, нашим крупнейшим там, психологом, психиатром на эту тему.
Он был у нас в программе, да.
Да-да-да. Вот, прекрасно беседовали. Он говорит, что сейчас это полная катастрофа. Он говорит, подростковое сознание, такой есть психологический термин, судя по реакциям людей, вот он свойственный для подростков, а подростковый возраст, а не для психологов, это тот возраст, вне зависимости от реального возраста, когда человек совершает такие реакции. Он говорит, сейчас уже говорит, так, говорит, поднялся где-нибудь лет до 35.
Но это же искусственно формировалось, извините, с 18 года. Путем ликвидации, ну, разделения власти и так далее. И вдруг вы предлагаете в качестве лекарства то же самое.
Нет, я думаю, что как раз как бы церковь, ну, что это не то, конечно, не может быть тем учительством, там, вот, что это такой очень образ, в общем, сложный, что нельзя, если церковь берет на себя роль, в общем, такую, именно ставить себя в роль взрослого, что вот мы знаем истину, мы сейчас вот домам готовенькую эту истину принесем, дадим, а вы учитесь от нас. Получается, что церковь сама, в общем, исторически показала свою в этом, как бы, на это неспособность, в общем. И получается, что, может быть, церковь только тогда может что-то передать, то есть когда она сама, в общем, через свидетельство вот такого обращения, покаяния, именно через свое внутреннее обновление, через каких-то святых, которые вдруг вот это засыхающее все, казалось бы, мертвое, вдруг они показывают вдруг ниоткуда взявшуюся жизнь. То есть что каким-то совершенно другим, если можно говорить о учении, то это учение совершенно какого-то другого рода, и, в общем, тут соблазн авторитета, соблазн именно вот такого духовной власти, это как раз то, что Христос отверг в пустыне, когда он там сказал, что дам тебе все эти царства, он говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Мне кажется, это тоже вот эти искушения, они стоят перед церковью постоянно, через все века. Вот этого, то есть, вот этого неправильного, грубого понимания, что ли, вот этого дара учительства. Потому что нельзя учиться, то есть нельзя учить и при этом не учиться самому. И только на самом деле духовная сфера – это сфера, в которой можно, в общем, учить только через какой-то свой личный опыт, то есть только учась, наоборот. Ну, ни в коем случае не как внешний какой-то авторитет.
В Москве ведь множество, но не один десяток, я думаю, приходов, которые не обрядоверческие. Ну, интеллигентные, западное образование, часто имеющие священники. Уже появилось целое поколение священников, которые, ну, никак при советской жизни не жили. Ну, родился человек там в 85-м году, так ему уже 30, возраст Христа. Вот. Он не благословляет ядерного оружия. Прихожане не десантники. Они не произносят никаких милитаристских речей. Они просто веруют в Бога и стараются быть Ему верным. Что в этом плохого, кроме хорошего? Это источник надежды или
нет,
это тормоз?
Нет. Нет, это источник тревоги. Это источник тревоги. Все такие общины начинают очень быстро. Ну, это такая среда кругом. Они же чувствуют себя просто вот выброшенными, ну, в азотную кислоту. Вот. И они начинают становиться сектами, замкнутыми общинами. К сожалению, это так.
Нет, но это, я прошу прощения, все-таки, как бы сказать, конечно, размер духовной жизни не играет решающей роли. Но когда это приход, там, есть такие 5 тысяч человек, ну, разнесенных, скажем, по 10 приходам или по 20, всех возрастов, разного уровня образованности. Что тут сектантского? Потом, альтернативное православие очень маленькое. И, как правило, более правое, чем Московская патриархия. Но есть, и у нас уж на программе бывает, и пятидесятники, и христиане веры евангельской, и свидетели Иеговы. Мормоны, ну, тоже с именем Христовым живут. Вот. Почему это тогда оказывается за 27 лет свободы смоковницей, как я понимаю, бесплодной?
Вы сейчас говорили о малых группах, да?
Или о альтернативном православии?
Нет. Да-да, альтернативном православии, да?
Да.
Ну, как бы, я не знаю, судить о плодах – это вообще очень такая неблагодарная штука. То есть я не думаю, что в альтернативном православии больше сектантства, чем в любом.
Я этого не говорил. Да. Я просто к тому, что она очень маленькая. А чем плохи приходы те вот московской патриархии, которых много, которые не лезут в политику, которые просто выращивают в себе нормального человека? Где там, на какой стадии появляется эффект
сектантства? Я, в общем, не считаю, что это плохо. Я не считаю, что это плохо. Я даже не думаю, что все готовы прямо вот к тому, чтобы, вот, все, чтобы на них правду всю вываливали прямо тоннами, мегатоннами. Мне кажется, что у каждого человека, если человек пришел в такую общину, значит, у него такие вот внутренние запросы. И значит, ему надо разобраться сейчас вот с самим собой, может быть, там ему с какими-то другими вещами надо разобраться. А когда у него возникнут вот эти, встанут остро перед ним эти вопросы, он начнет их себе задавать. Вот, может быть, он пойдет куда-то еще, или я не знаю.
Вот. А все-таки к вопросу о пессимизме. Ну, вот Юрий Кириллович, все-таки по его, он же озвучивает довольно типичную позицию, что православие – причина бед, что это вот исторически накопилось, это вот так создалось, византинизм и так далее. Поэтому из этого напрашивается выбор, вывод, что надежда на сокращение православных и на расширение других каких-то конфессий, или атеисты нас спасут?
Ну, у нас же ведь страна очень странная. У нас страна вся уповает на власть, с одной стороны. Вот мы это видим прекрасно. Каждый раз обращение, что власть обязана, власть должна сделать власть. Вот. А с другой стороны, никто в этой стране, надо сказать честно, никто в этой стране во власть не верит. И всякий знает, что власть ничего не сделает заранее. Это вот такой вот, это у нас такая шизофреническая страна. Поэтому она вся такая. Я не считаю, что так уж православие является причиной, потому что оно является ровно так же следствием того, что оно следствием общих взглядов на мир, на привычек жить. Вот. Другое дело, что как-то никаких насчет пессимизма, то тут да, тут надо сказать честно, что пока что вот чем дальше, тем меньше видно хоть каких-то надежд на то, что страна, как страна, я имею в виду не государство, государство мало интересно, а народ, вот как, на страна, как народ, вот, что страна сумеет выбраться.
А почему она меньше?
Все меньше и меньше.
Да, а
потому
почему?
Что люди все больше и больше соглашаются на роль молчания ягнят. На сцену молчания ягнят. Все больше и больше.
С одной стороны, вот это молчание ягнят, а с другой стороны, вот оппозиция, у которой тоже, в общем, такая происходит что-то вроде профессиональной деформации, или не знаю, как это назвать, но которая тоже варится в своем соку и которая из-за своей вот этой самозамкнутости она, в общем, тоже впадает в свои какие-то болезни и тупики. И мне кажется, что, может быть, да, вот если только... У меня была надежда на молодых, которые вот еще не заражены вот этой какой-то общей заразой, которая действует по-разному, но она на самом деле одна. Вот. Ну вот я вижу, что за этих молодых так здорово берутся, что их просто вот или выгоняют со страны, что их прямо пытают, вот что вот эти молодежные там какие-то группы, что их пытаются очень жестко задавить, просто буквально ломать через колено. Мне кажется, это не зря, что чувствуют вот какую-то, может быть, потенцию вот в этом поколении, которого мы не знаем. Я его не знаю, но я думаю, ну должно же быть что-то. Вот может быть они...
Беда заключается вот в чем. Если говорить об оппозиции, то, на мой взгляд, беда заключена в том же, в чем она во многом заключена во всей стране. Оппозиция в данном случае – это хорошее зеркало. Оппозиция не желает, просто панически боится, не желает говорить о будущем. Для него будущее – это продленное настоящее. Вот такое же, как сейчас, только чуть-чуть мы вот тут подправим, вот тут чуть-чуть улучшим, вот тут мы… Это не будущее. Это продленное настоящее. Все панически боятся его обдумывать и обсуждать.
А в 89-90 было иначе?
Несколько иначе, но не сильно. Надо честно сказать, что тогда и возможностей для такого обсуждения было гораздо меньше. Мало знали. У людей было мало личного опыта жизни, кроме как в советской стране.
То есть сейчас лучше?
В этом смысле сейчас гораздо больше опыта разного. А обсуждают еще меньше. В этом все.
Юрий Левада, царство ему небесное, Лев Дубин, они ведь часто говорили, анализируя социологические материалы, что отдельные протестные вспышки тут против загрязнения, тут против там, налогов, они же треть века это все мониторили. И они и писали об этом, что как будто бы вот какая-то железная крышка накрывает людей, и вот по всем данным, они должны подняться выше уровня какого-то и объединиться, и не объединяются.
Но это именно это и есть. Никто, и в том числе, я говорю, там, лидеры оппозиции, которые должны были бы это сделать по-хорошему бы то, никто не предлагает какого-то видения будущего, ради, вокруг которого можно было бы объединиться. Поэтому каждый решает локальную задачу, не видя, куда идти.
Возможно ли сейчас какое-то вот совсем такое ясное видение будущего? Какое-то, безусловно, нужно. Но я думаю, что если действительно вот, объединяться, то это вокруг какой-то вот такой достаточно общей идеи права конкретного человека на жизнь, дыхание, слово и так далее. То есть это должна быть правозащитная идея, но, к сожалению, многие люди останавливаются вот на чем-то очень своем, узком, и из этого выводят, то есть они готовы защищать только права определенного узкого круга и совершенно не готовы признать эти права за другими. То, что в Кемерово произошло, да, вот этот весь ужас. Ведь это же плоды вот этой всей системы, это же целый способ существования общества, в котором не существует вообще личной ответственности, в котором всегда найдутся стрелочники, всегда найдется на кого спихнуть народный гнев, и всегда откупится тот, кто ответственен реально. Вот. И вот привычка к этой жизни, согласие с ней, то есть мы живем внутри этого и рассуждаем о каких-то вот совершенно, может быть, маленьких, малозначительных вещах, тогда как это что-то такое очень большое, что Звягинцев обозначил вот через образ этого Левиафана, может быть, вот сама вот эта система, вот уже там этот архиерей, который вот тоже, когда слова ничего не значат, когда человек оказывается брошен в какую-то вот совершенно вот эту бессмысленную водоворот, в котором он, в общем, ничего не понимает, и в котором действуют какие-то совершенно нечеловечные силы. Мне кажется, здесь идея, как бы идея права, но опять же, так просто она очень абстрактна, да. То есть как ее сделать, сформулировать так, чтобы она действительно стала объединяющей силой, я не знаю.
Но вы-то здесь сидите не как правозащитники, а как верующие люди. Где рубеж? Почему быть правозащитником, быть верующим, это все-таки разные модусы взгляда на жизнь?
Почему разные модусы взгляда на жизнь? Почему разные модусы взгляда? Для меня, вот я могу сказать, просто о себе, каждый человек же, может только о себе честно сказать, а других, кто он знает, чужая душа немножечко потемки всегда. Надо
вам,
прямо понимать.
Вас не возьмут на работу в КГБ?
Нет, не возьмут.
Потому
слава
что
Богу.
Там специализируются на чтении
чужих мыслей.
Да.
Да. Меня не возьмут, конечно. Слава Богу. Вот. Я могу сказать, что для меня вера есть и основа моей правозащитной деятельности. Ну вот это тот базис, на котором она зиждется. Но правда, я тебе сразу же говорю, вот отвечая немножечко Маше сразу же, что вот те идеи, которых вот там правозащитные идеи прав человека, идеи свободы человека, это оборонительные идеи. Это идеи, как нам улучшить.
Но они же могут стать и созидательными, это они у нас оборонительные.
Нет, они везде оборонительные, потому что все-таки нужен образ будущего, куда мы хотим прийти.
То есть такой арьергардный бой.
Да, арьергардный
бой. В отсутствии авангарда.
Да, мы защищаемся этими идеями. А вот для меня ровно так же вера является, я либерал по взглядам,
То есть вы считаете, что Христос не воскрес?
Нет, а либеральные...
В России обычно такой слух, что либеральные христиане, это которые считают, что Господь не воскрес.
Нет, воскрес. Вот, больше того, я скажу, я считаю, что вообще для меня основой либерализма является христианство. Я считаю, что если говорить о политике, о политических взглядах, политических идеях, то только либерализм отвечает христианству. Для меня это естественный выбор, когда веруешь в человека. Так нельзя говорить, что она так оторвана.
Ну, в общем-то, Второй Ватиканский собор, вот католичество, например, оно, по-моему, на Втором Ватиканском соборе признало демократическую модель как самую близкую к делам христианства. Но в то же время, что идеальной модели все равно нет, это тоже было как бы признано, что не может быть по своей сути государство идеальным. А для меня вера – это... Ну вот, если сказать, что она для меня в моей вот этой деятельности, то для меня вот вера – это требование прежде всего его честности, вот требование истины. То есть невозможно верить в Христа, невозможно верить в Бога и перешагнуть через простую человеческую справедливость и сказать, что вот там мы, значит, такие духовные, мы высшие, а вы там копошитесь себе в своих, значит, проблемах. То есть требование истины, оно относится ко всем уровням жизни, и вне этого не может быть христианство, иначе Христос не пришел бы на землю. Он бы тоже там где-нибудь витал на небе, и, в общем, как бы ему незачем было бы приходить. Поэтому, мне кажется, это самая суть, вот эту самую истину, ее воплотить во всех сферах бытия человека и в социальной сфере, в том числе, как в самой такой, то есть, от которой так много людей, в общем, страдают.
Истинно воплощение. Но встает вопрос. Охранник в торговом центре. И он должен, в принципе, вешать огнетушитель, допустим. Но ему начальство говорит: Вась, не гони волну, сегодня пожара не будет. Вот. Ты что, хочешь, чтобы тебе указали на двери, наняли кого-то? Завтра повесим. И это завтра длится 38 лет с половиной. Уборщица в школе, медсестра в школе, лаборантка, которая делает замеры сероводорода или спортивных проб. У человека... В тех условиях, которые вы так ярко описали в начале программы, все, что остается, это вот кусочек хлеба. И если он его потеряет, то лапки вверх. Так, может быть, сперва лапки вверх и кусочек хлеба. Это не инфантилизм, это очень взрослое, ответственное отношение к жизни и к куску хлеба, и к маленькой зарплате, и к ничтожной пенсии, и к плохому здравоохранению – как единственному, что в этой жизни реально. Вот лежит обглоданное чудовище, и от его костей, вот, а вы тут со своими истинами.
Ну, отец мне Яков, кажется... смерть – страшная вещь, очень важная вещь, но не самая страшная, не самая важная. Есть вещи важнее.
Нет, вы способны от уборщицы Марьи Ивановны требовать героизма?
Требовать не могу, а хотеть могу.
А это осмысленно?
Ну, мне кажется, что...
А что? Марья Ивановна не человек, не образ Божий?
Ну, требовать, во всяком случае, требовать...
Нет, я сказал не требовать, а хотеть могу, надеяться могу.
Хорошо, вы игуменья. Вы игуменья правозащитного монастыря. И к вам приходит Марья Ивановна или Василий Петрович. И говорят: я уверовал, я сейчас понял, что все эти казенные архиерейские речи...
Это вы мне так высоко прямо это...
Да ничего не высоко, я вас уверяю. Это высоко ровно 3 минуты. Через 3 минуты вы схватаетесь за голову. И он вас спрашивает: аммо, потому что у греков, у них есть аммо.
Да.
Вот, и у сирийцев есть аммо. И тогда вы для него мать аммо. Вот. Ну, а что мне сделать-то вот теперь?
Я тут как бы истину не имела в виду, конечно, то есть это не какая-то абстракция такая, а это вот то же самое, чтобы там, ну, истина как справедливость, как правда, в более библейском таком смысле правда, это чтобы не обижали бедного. То есть это не какая-то вот такая...
Это вот
не просто говорить как есть. А так. Вот там творить правду. Творить правду, творить справедливость.
Как охранник, это значит, в торговом центре может творить правду.
Как охранник может творить правду?
Учительница математики в школе.
Ну вот, кому много дано, с того много спросится. Вот в Евангелии такое написано. Я думаю, что как бы тут,
это
конечно... Да, что охраннику просто очень мало дано. Но тут, конечно, тоже, я понимаю, тут есть ловушка. Можно сказать, что никто ни за что не отвечает. Это очень сложный вопрос, очень сложный. Но я думаю, что в данном случае все равно обвинить охранника, это значит просто выбрать стрелочника очередного, что надо в первую очередь, конечно, искать тех, кто все это строил, тех, кто эти бабки...
Это понятно.
Вот.
А будущее?
Будущее. Но вот когда будут иначе строить, когда будут иначе относиться... Тогда может
Сергей
быть...
Сергей Александрович, вы же у нас архитектор.
Да.
Ну-с, как строить жизнь?
Нет, понимаете, а с чего будут строить как-то иначе, если никто не хочет? Если все устраиваются, когда строят так, и все согласны с этим.
Не устраивают.
А с другой стороны, когда...
А что я буду возникать? Между прочим, дивный русский оборот. Что я буду возникать? Слово «возникать» – это что же спросить, что я буду жить?
Да, да, именно так.
Но ведь это же тоже верно. Ну, боязно. Человек идет на выборы, потому что он убежден, и может быть правильно, что все равно отследят, что ты вот, Марья Ивановна, не ходила, и тебе пенсию срежем. Очень возможный вариант. И что тогда Марья Ивановна сказать, если она православная? Ее позиция чем-то отличается от неправославной Марьи Ивановны?
Ну, вообще-то говоря, все-таки да. Все-таки да. Потому что, ну, неправославная Марья Ивановна... Ее правила жизни основаны только на привычке и, так сказать, ну, на размазанной в обществе привычке, представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Привычки...
Выживать хорошо, не выживать плохо.
Привычки, которая лишена основания. Потому что на самом деле наше представление в обществе, что такое, что хорошо, что такое плохо, я говорю про наше, ну, в смысле, вот Россию, ну, потому что я не знаю, какие основания там у каких-нибудь индейцев амазонки, у них были какие-то другие представления о мире, не знаю, просто я не специалист. Вот. Они основаны все-таки на, как бы мы ни крутили, на христианстве в качестве основы представления, что такое хорошо, что такое плохо. Мой отец был абсолютным агностиком, он признал после нашей долгой дискуссии на тему, что он православный агностик, христианский агностик, потому что все его представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, это вот отсюда идут. Поэтому у Марьи Ивановны, которая уверовала в Бога, у нее появляется та самая основа, которую уже можно взывать.
Ну, это опять же, если она Бога, то есть, если она не мыслит Бога по модели вот какого-то такой...
Если она уверовала, а не то, что она отбила 33 поклона.
Какие 33? Там либо 12, либо 40. Но, когда Марья Ивановна уверовала, вот ближайшие месяцы, там год-полтора, вообще никаких вопросов. Она неофитка, и она впитывает в себя вот этот... дух, дыхание божественное. И это не тот момент, вот это духовное детство. В этот момент, конечно, какие могут быть претензии. Хотя, скажем, подделывать анализы уже на этой стадии человек...
Как-то нехорошо.
Уже он начинает сомневаться.
Нет, ну иногда период неофиса наоборот, там люди подвиги всякие совершают. То есть,
да, но мы неофиты, это проглотим.
Первые христиане вот были мученики, неофиты.
Ну как неофиты?
Они услышали,
крестились,
поверили.
В, там, условно скажем, 35-м, а сжигали их в 65-м, 30 лет прошло.
Нет, ну были же, которые вот только-только-только.
Это Васенкевичи начитались. Васенкевич – это такой Бабарыкин своего
рода. Да нет, не только. Откуда-то.
Хорошо, неважно. А вот человек, вот опять возвращаясь к стартовой точке, 89-й год, человек 70-й, 80-й ходил в церковь, он прекрасно знал, что архиерей в Кремле икру кушает. Это его не беспокоило, потому что Господь вот здесь вот. И вдруг окно возможностей. И люди стали просить первым делом, давайте вот Билли Грэм все-таки не пускать в Лужники. Это была православная реакция. В самом четком смысле. Реакции как агрессия в ответ на свободу.
И это, с моей точки зрения, было просто совершенно безумные реакции.
Но это было логично.
Нет, не логичный. Потому что если ты верующий, то тебе не страшно другая точка зрения с ней. Она, может быть, кстати сказать, поправит твою, но она совершенно не страшна. Если у тебя нет основ, а есть только оболочка, да, тогда может быть страшно.
Нет,
а
ну почему? Нет, мне кажется, что вера, она проходит какие-то действительно этапы, и она может быть в человеке перемешана, вот эта дикость какая-то. То есть это же постепенно человек, постепенно он принимает, как вот в Библии сначала уже человек мыслил Бога именно как какую-то вот такую внешнюю могущественную силу, как тайну, но вот именно вот понимание вот этого милосердия, оно же постепенно вот в пророчествах и все, вот это же пробивалось сквозь эту толщу. Вот мне кажется, в душе человека может то же самое происходить, то есть это может даже быть первой стадией какой-то просто страх перед своей внутренней там тьмой, грязью. Может быть, человек сначала ужаснуться и ничего не понять. И вот как, например, я знаю тоже человека, который там, ну, отсидел там, ну, за реальное преступление. Ну, вот он действительно считает, то есть он поверил в Бога, и он, у него вот такое, да, отношение, что вот... как, что надо, да, надо охранять, надо защищать. Вот, ну, он действительно, вот, он бросил пить, то есть так радикально все. Вот. Ну, вот человек еще вот эту свободу для себя не открыл, не понял. Он вот на таком этапе находится. Может быть, если он на нем останется, то это, конечно, страшно, когда человек не идет дальше. И вот все, в общем, проблемы, они... Когда человек не хочет идти дальше, вот это самое страшное религиозное зло происходит. Когда на определенном ступени вот возникает этот тупик. Потому что это путь бесконечности. Если он, человек, остановился, значит, он, в общем, отказался от Бога, можно сказать.
Потому что вот мы смотрим на историю, в которой мы все, как верующие, участвуем. Начинается со свободы. Для Авраама вера в Бога – это обретение огромного мира, в котором хватит места всем твоим потомкам. Чудно. А потом, как лошадь, которую привязали к столбу, mm-hmm. и она ходит вокруг столба, и веревочка-то сокращается. Пророки говорят: да не бойтесь вы этой Сирии, этого Вавилона, этого Египта, Бог поможет. Они боятся, они наяривают насилие, они сокращают свободу, и в результате падают жертвами ровно тех, кого боялись. Потому что больше боялись, чем веровали в свободу.
Ну, конечно.
Господь их потом возвращает, и начинается по новой. Теперь они боятся греков, потом они боятся римлян. Но в результате Спасителя распинают, потому что он жертва вот того же самого страха свободы. И лошадка уже совсем близко к столбу, и Спасителя распинают, чтобы не погиб весь народ от этого смутьяна. И в результате весь народ гибнет, ну, с отсрочкой через 30 лет. Потому что справедливость не восторжествовала. И низы все равно бунтуют. Но уже во главе не с Христом, а во главе с теми, у кого не крест, а меч как раз. И все рушится. И дыра сплошная.
Ну, или считать прямо обратное, что то, что Христос, вот, его распяли, что это случилось, и это дало новую жизнь для
тех... И лошадка отвязалась от столба. Почему тогда агностики, православные, баптисты и католики в России, вот то, что описала Мария Александровна, это же ведь не только верующие вот так вот себя до столба доводят, но это и у агностиков цинизм, смердяковщина, расизм. То есть убеждение, что рабство русских в крови, это не только у православных, слава Богу. И атеисты тоже. Что, Смердяков, что ли, православный? Но он эталонный современный российский человек.
Ну, это страх свободы, страх ответственности.
Нет, но Смердяков-то он, в общем-то, неверующий человек. Он просто неверующий. У него нет никакого фанатизма, ничего.
Он фанатизм, фразы в Евангелии «все неправда написано». Потому что слова сами по себе, его родной отец предал. Вот у него на что обида. И у него нет опыта. Может человек из детдома стать нормальным тогда? Потому что при советской власти все были детдомовцы. Как преодолеть вот этот вот разрыв?
Нет, это все очень нелегко. Все очень нелегко. Но если не пытаться, то ничего нельзя сделать.
В каком направлении пытки?
А вот это то, о чем я все время и говорю, что нет никакого боязни образа будущего. Потому что иначе мы оказываем положение вот того самого знаменитой присказки, что нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти. Вот. Если мы для себя не создадим, не выберем некий образ вот того самого далека, куда надо идти, мы собьемся 30 раз, мы 30 раз заплутаемся далее. Но если мы хоть представляем хоть как-то, хоть мутно, понятно, там все прояснится по мере движения, куда мы хотим прийти, то мы никуда не пойдем. Мы будем вот так вокруг столба, нас будет более чем устраивать.
У вас тоже образ связан с правозащитой, но я так понимаю, что нет, не совсем. Ну вот у Маши она говорила о правозащите.
Я говорю как о государстве, как о праве, как основе государства. И, в общем, мне кажется, что тут даже, может быть, какие-то такие идеалы. Ну, я не знаю, о чем вы говорите, да? И не нужны более высокие для построения нормального государства. А вот духовные силы, они нужны для того, чтобы не деградировать морально, и чтобы быть способным, в общем, преодолеть то, во что нас уже втянули, уже в этот абсурд, вот эту дикую ситуацию, в которой уже существует наш народ.
Ведь фильм «Левиафан», он начинался с желания сделать ремейк американской истории про фермера, который взбунтовался против огромной компании, уничтожившей его родной городок, забил бульдозер бронеплитами, разнес всю контору. Ну, естественно, результат был нулевой. Но в фильме художник оказался достаточно верен реальности, потому что в России такое и причины другие, и следствия другие. Другое дело, что в этой реальности епископ оказался более подлым, чем чекист, что, вот, на мой взгляд, историка церкви просто неверно, потому что опять получается, что не царь виноват, а псарь. Царствует ЧК, а нападают на архиерея, который мелкая пичка в этой ситуации.
Ну, в общем-то, он не должен был быть мелкой сушкой в данной ситуации, если он архиерей. И все-таки как бы тут...
Ну, хорошо. А он же перед каким выбором? Как баба Маня? Как
охранник? Если он архиерей, он не должен чувствовать себя бабой Маней. Ну, иначе не надевай на себя архиерейскую шапочку.
Да, уж тут-то точно. Ой,
какие
вы все-таки... Есть несчастная баба Маня, которая в поселке там каком-нибудь маленьком нет никакой другой работы, как уборщица школы, значит. И просто знаешь, что ничего не останется без куска хлеба. Тут еще ситуация такая сложная, тяжелая. То уж архиерей-то это уже выбор, многоступенчатый выбор.
Нет, а вот я не соглашусь, потому что чем выше к власти, тем менее свободен человек. И тем, ну как рассуждает архиерей, я, допустим, либерал, но я же отвечаю за этот приход, и не за один приход, а за десятки приходов.
Подожди. Вот это-то оно и есть. Я отвечаю не за один приход, не за одного там своего ребенка.
А за народ?
А за огромное количество людей, и я им говорю неправду.
Чтобы потом каждому на ушко сказать, что Бог есть все-таки, ты не думай.
Ну, это те самые благие намерения, которые мы выставили на дорогу, известно куда.
А как надо?
Да, но это не только архиерея касается.
Я всегда считаю, что вот Филипп Калычев, вот пример.
Ну,
я знаю, что там не
совсем... Я даю справку, что святой митрополит Филипп, знаменитый тем, что его Иван Грозный убил, за выступление против опричнины, видимо, все-таки против опричнины радикально не выступал. В житии там цитаты из византийских источников раннесредневекового времени, но они там очень неплохи. К тому же не надо забывать странную и пикантную деталь. Иван Грозный убил не только митрополита Филиппа, который выступал, но он убил несколько десятков архиереев, которые совершенно не выступали, что придает всему делу.
Да, но все-таки митрополит...
Ну да, он все-таки выступал.
Да, вы понимаете, не мне, конечно, говорить... А, мы же не... Нет, Радио Свобода – это храм. Ведь столкновение, судя по житию, оно вообще вышло из-за скупейки, из-за шапочки, потому что Филипп не выступал против опричнины. А то, что опричник в храме имел татарскую шапочку, и он сделал замечание. И вот с этого поехало. Но это же не защита свободы, Христа, веры, шапочка.
Это, нет, это в некотором смысле не защита. Понятно, что повод такой чисто формальный, на некотором степени защита, что нет людей, которым дозволено вот просто такой вот, вот наглой силой дозволено попирать. Попирать там уже, пускай даже это общепринятые нормы. Представление людей о том, что такое хорошо, что такое плохо, как можно себя вести. Это ведь там ситуация такая, что опричник потому спокойно нагло так действовал, что он считал, что, ну, вот нам чекистам,
потому что у него есть крыша,
нам чекистам, да, абсолютно плевать на все ваши правила.
То есть, если бы вы были архиереем, как в литературке, помните рубрика «Если бы директором был я», если бы вы были архиерей Урюпинский, то...
Я бы не хотела быть архиереем.
Хорошо, владычица морская. Вы помните, что в сказке о Золотой Рыбке она становится римской папой?
Ну, а потом это такой вопрос, ну, откуда же я знаю это? Может, я еще хуже была бы всех там на свете.
Почему?
Ну, потому что власть – страшная штука. Может быть, я бы там решила тоже, что можно... Да, действительно, раз я вот такая духовная, раз мне дан такой авторитет... Вот, значит, надо, что цель оправдывает средства, что главное всех... Я не знаю, какой бы я могла стать. В общем, слава богу, что он мне не дает слишком большой ответственности.
То есть вы больше уповаете на безвластие, чем на власть?
Ну, во всяком случае, как есть фильм «Властелин колец», это колечко, это достаточно страшная штука, и, может быть, Путин был бы себя совсем таким обычным чиновником, сплетничал бы где-нибудь там, сидел в уголке, там писал какие-нибудь доносики там вполне там такие мелкие, вот, если бы вот ему волею судеб не надели шапку Мономаха. Вот, так что я не знаю, тут трудно судить, в общем... Трудно судить, что бы было со мной в данном случае, но во всяком случае можно судить о том, что, то есть, что власть связана с ответственностью, и, соответственно, вот архиерей, если он имеет вот власть, тем более такую говорить от имени, там, все-таки говорить с каким-то духовным авторитетом, то он тем более, конечно же, должен вести себя соответственно, ну или как минимум по-человечески.
Так, это христианский утопизм. Что скажет христианский реализм? Да. Безвластному человеку какое будущее? Вот ваш...
В каком смысле безвластному? Ну, мне, например, не совсем...
Учитель, охранник, продавец, кассир. Что им? Какое будущее вы им обещаете? Вернуться в 14-й год, в 13-й, в 95-й, в 89-й?
Я никакого хорошего будущего, к сожалению, даже не вижу. Ни для кого из них. Ровно до того момента, как значительное число этих людей не скажет, что мы так жить не хотим. Не согласны.
Это негативизм. А как хотеть? Какого хотеть?
Что мы перестаем врать. Что бы ни случилось, мы перестаем врать. Что мы готовы поддержать того, кого преследуют, потому что он перестал врать. Когда люди сумеют стать настолько свободными, чтобы проявлять солидарность, которая есть, ну, некий дар свободным людям, вот тогда будет шанс, если такое возникнет.
На этом я вынужден закончить программу «С христианской точки зрения», в которой участвовала Мария Рябикова, Сергей Александрович Шаров-Делене, православные политические активисты. Я только скажу маленькую, но приятную новость. Сатана работает на наноуровне, на микроуровне, но и Господь воскресает на микроуровне. Не на площадях осуществляется солидарность, не на массовых митингах воскресает душа, она это делает в разговорах с глазу на глаз, она это делает в очень маленьких ситуациях, в универмаге, в магазине, в школе. Она это делает не декларациями, а интонацией, как поздоровается, как попрощается. И не обязательно кричать «верую во единого Бога, Отца», но дать через себя этому единому Богу пройти в жизнь другого человека как свет и тепло и добро, это может даже и неверующий человек, а уж верующий не обсуждаем. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.